Из архивных материалов Раменского радио.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Титул «Великий писатель» Герберту Уэллсу принадлежит по праву. Но существует и донжуанский список Герберта Уэллса, которого также величали великим бабником. У сына лавочника, который в плавании по волнам житейского моря то и дело цеплял коленками за социальное дно, возможности порезвиться на этой лужайке были почти неограниченные. Нельзя сбрасывать со счетов и постоянное желание гульнуть у человека, который первые 25 лет жизни редко ел досыта, а в 30 разбогател и больше никогда не беднел. Первой женщиной в жизни Уэллса стала его двоюродная сестра по имени Изабелла. Именно с ней атеист и богохульник Герберт Уэллс в 1891 году обвенчался в одной из приходских церквей Лондона. Брак оказался поспешным и малоудачным. Супруги вскоре стали откровенно скучать, тяготиться друг другом. Не спасало даже то, что Уэллс по натуре был самый настоящий сатир. Его вспышки страсти отличались непредсказуемостью. В начале 1893 года Уэллс, преподаватель университетского заочного колледжа, увидел в аудитории очень красивую девушку. Ее звали Эмми Кэтрин Робинс. Ей под именем Джейн, Уэллс, как восточный владыка, любил самовластно переименовывать своих так называемых рабынь, суждено было стать матерью его двоих законных сыновей Джорджа Филиппа и Фрэнка Ричарда. Взбалмошный путаник Уэллс с трудом разбирался в собственных чувствах. Разрываясь, он все же принял решение развестись с Изабеллой еще до того, как стал думать о браке с Джейн. Оба эти события свершились с разрывом в 2 года, на каковой срок греховодника исключили из приличного общества. Они с Джейн все же поженились в октябре 1895 года. Но после рождения 2-го сына Уэллс к супруге охладел. А поскольку простой в таких делах он выносить не мог, то, оставаясь джентльменом и не заикаясь о разводе, пустился во все тяжкие на стороне. Первой стала Вайолет Хант, молодая писательница, постоянная обитательница лондонских злачных мест. Затем в объятия Уэллса попала Дороти Ричардсон, школьная подруга Джейн. Но Уэллс ее разочаровал. Ему нравилось в Дороти только то, что она пухленькая и цветущая блондинка. Образовавшееся в 1884 году фабианское общество являло собой чисто английский феномен. Клуб, в котором состоятельные люди развивали социалистические проекты всеобщего благоденствия. На заседаниях фабианского общества Уэллс познакомился с Эмбер Ривз, годившейся ему в дочери. Они стремительно пролетели дистанцию от разговоров о социализме до интимных отношений, и в 1909 году Эмбер Ривз сообщила Уэллсу о скором появлении на свет еще одного отпрыска уэллсовской крови. Писатель потерял голову и собирался бежать из дома вместе с Эмбер, но ограничился тем, что отвез ее во Францию, а сам вернулся к семейному очагу. Родилась дочь Анна Джейн, которая только в 1932 году узнала, кто ее папа. С австралийкой Элизабет фон Арним Уэллс познакомился, что называется, по переписке. Они пролюбовничали 3 года, и Уэллс разорвал эту связь по причине анекдотической. Элизабет стала сильно ревновать его к жене. К тому же она не скрывала, что он у нее не первый и явно не последний. А сильнее оскорбить влюбленного Уэллса, чем указать его место в этом длинном ряду, было невозможно. 20-летняя Сесили Фэрфилд, вошедшая в многотомную историю уэллсовской супружеской неверности под именем Ребекка Уэст, впервые увидела своего будущего любовника в 1913. В следующем году она родила Уэллсу сына Энтони. Ребекка оказалась единственной любовницей, попытавшийся женить Уэлса на себе, на что он отреагировал одной из своих знаменитых вспышек ярости. Право на подобные инициативы он оставлял только за собой. Ребекку Уэст в 1924 году сменила голландка Одетта Кен. Впоследствии Уэлс, и без того не сдержанный на язык, назвал ее «мерзкая баба». Тоненькая, хрупкая дама, 22 годами моложе любовника, Одетта Кен отличалась мелкостью и заурядностью характера и открытыми намерениями сделать при помощи Уэлса светскую и литературную карьеру. Главной причиной их разногласий был простой факт. Уэлс осознал, что впервые за многолетнюю практику связался с заурядным существом, а это грозный признак. Когда знаменитый человек попадает на крючок обыкновенной охотницы за деньгами, это означает, что он состарился, и ему нужна нянька. Их время было сочтено. Они с трудом выносили друг друга. К тому же Одетта принялась шантажировать Уэлса, вынудила подарить ей дом во Франции, угрожала опубликовать их переписку. Тогда-то он и приклеил ей кличку «Мерзкая баба». А в начале 1930-х Уэлса ждало последнее приключение, и его истоки лежали в России. Знаменитые русские женщины ВАМП часто оказывались связаны со службой безопасности. Возможности этих департаментов привлекали любвеобильных дам особенно сильно. Может, потому, что от рыцарей плаща и кинжала исходил неодолимый мужской магнетизм? Вряд ли. Николай Иванович Ежов, еле видный из-за стола коротышка, менее всего походил на героя дамских грез. Немногим его превосходил мрачный болезненный Дзержинский, замкнутый Минжинский, туповатый провинциал Ягода. Ответ ясен. Возможности спецслужб в разбойные и голодные времена – единственная причина, по которой были интимно близки к ВЧК, ГПУ, НКВД, МГБ и родственную им МИДу, такие русские ВАМП, как Лариса Рейснер, Александр Калантай, сестры Лилии Брик и Эльза Триоле, Мария Закревская, Будберг. Через друзей, знакомых, мужей, любовников они выкачивали из органов гарантии личной безопасности, бытового комфорта, возможность жить в свое удовольствие, независимо от того, какая на дворе генеральная линия. Конечно, это относится не ко всем и не огульно. Мы знаем, сколько сделала Калантай для страны и другие женщины. Но, вот, например, сама Лилия Брик в свое время выразила эту мысль просто. Мы привыкли хорошо жить, много пить чая с вареньем. Нам хотелось, чтобы так было всегда. Мария Игнатьевна Закревская Бенкендорф-Будберг к чаю с вареньем была равнодушна, несмотря на то, что первым ее любовником стал англичанин, разведчик Брюс Локкарт. Она предпочитала икру и водку. Ее контакты с ВЧК носили скрытый характер. За связь с Локкартом Закревскую в 1918-м крепко шантажировали и долгое время держали на коротком поводке. Став любовницей Максима Горького, она сумела поводок ослабить. Затем вместе с ним эмигрировала и, в отличие от него, назад не возвратилась. Они познакомились в 1920 году. Уэлс приехал в Россию специально, чтобы повидаться с Лениным. В Петрограде, на квартире у Горького, Уэлс встретил Марию Закревскую, сходу воспылал и очаровался. Она поступила по-женски мудро, пришла ночью к нему и осталась. Но свои отношения они сумели возобновить только в 1933 году, после того, как Горький покинул Капри и вернулся в СССР. А Уэлс не только овдовел, но и расстался с последней пассией. Мария Закревская, все звали ее просто Мура, обладала могучей женской привлекательностью. Мужчины на нее летели, как мотыльки на огонь. Она же осмотрительно выбирала тех, от кого можно было иметь хорошую отдачу, и выбранному дарила полной мерой. Одинокий, богатый Уэлс отлично заменил Муре, канувшего в советский водоворот, Максима Горького. Мура скрасила последние годы жизни Уэлса. В 1936 году Уэлсу стукнуло 70. Он еще полыхал и кипятился, но физически и духовно превратился в раздражительного больного старика. Мура почти все время была рядом с больным и одиноким Уэлсом. Защищала его и от репортеров, и от зевак. На бестактный вопрос одной газетной дамы, как можно любить Уэлса, маленького, старого, толстого, нервного, с пронзительным визгливым голосом и кудахтающим смехом, Мура просто ответила: «А вы знаете, у него тело медом пахнет». Скандал был полный. Уэлс, узнав об этом, страшно развеселился и хохотал так, что ему пришлось давать успокоительное. Он умер 13 августа 1946 года. В завещании Уэлс не обидел никого, не забыл ни друзей, ни даже дальнюю родню. Муре Закревской он оставил $100 000. Вот так закончился жизненный путь Герберта Уэлса и все его любовные приключения. На этом я прощаюсь с вами. До новой встречи в эфире. Thank you.